Вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приморье. Противостояние милиции и вооруженной группировки. Санкции ООН против Ирана. Дебаты вокруг путей реформирования российской армии. Новые данные о потерях военных на Северном Кавказе. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Приморье продолжаются поиски группировки, нападающей на сотрудников милиции. По поступающим сообщениям задержан один из шести членов группировки. Поиски остальных ведутся. В регион направлены дополнительные подразделения силовых структур. Местное население называет этих бандитов партизанами. Подробности в материале Анастасии Кириленко.
В Приморье продолжается операция по розыску и задержанию преступной группировки, совершившей ряд нападений на представителей силовых структур. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморье Марина Лобода.
Операция силовиков по поимке преступников продолжается третий день. По последним данным, в ней участвует около 1500 силовиков. Милиционеры, ОМОНовцы, спецназовцы ФСБ. В основном это блокпосты и усиленные наряды в населенных пунктах и вдоль дорог. Сотни милиционеров с собаками прочесывают леса, а с воздуха поиск ведут милицейские вертолеты. В зону операции из Владивостока сегодня утром вышла колонна подкрепления внутренних войск, бронетранспортеры и бронированные «Уралы». Все силы брошены на поимку особо опасных преступников, объявивших милиции партизанскую войну. Среди подозреваемых 5 молодых людей, образовавших, по версии УВД, экстремистскую группировку. Следственный комитет при прокуратуре Приморского края сообщил о задержании одного из членов преступной группы. Это Роман Савченко. Одновременно опровергнуто, что к преступлениям причастен Роман Муромцев, которого ранее представители органов внутренних дел называли лидером группировки. Под горячую руку спецназовцев попали и мирные жители. Накануне в поселке Горные Ключи был задержан по подозрению в связях местный житель, одетый в камуфляж. Как сообщила журналистам жена задержанного, утром мужчину отпустили. Вернулся домой он весь в синяках и с отбитыми почками. Управление внутренних дел Приморья объявило о начале служебной проверки по фактам злоупотребления милиции на местах и в поселке Кировка в частности. Отец одного из подозреваемых участников группировки, Владимир Савченко, в милицию не верит и обращается прямо к президенту страны.
Я хочу обратиться к президенту с просьбой, чтобы он направил компетентную комиссию в Приморский край разобраться со всем этим безобразием, что здесь у нас творится, чтобы наших детей не уничтожали, а взяли, как говорится, в плен и узнали истинную причину, из-за чего все началось. Я понимаю не только своего сына, я понимаю и этих чьих-то сыновей детей. Значит, эти все хлопцы, которые в бегах. Сухорада, Ковтун, мой сын и Кирилл, они были избиты сотрудниками внутренних дел. Прямо в отделе внутренних дел. За то, что не признают себя виновными и не берут чьей-то вины на себя. А им нужно повышать раскрываемость вот таким методом. У нас Кировка вообще проблемная деревня. Вопрос, чем занимается наша кировская милиция? Ответ я вам могу показать. И откуда у них на такие и строение, финансы у бедного сотрудника милиции, у которого зарплата мизерная, он не может концы с концами свести. Население их ненавидит. 100 человек спецвойск не могут блокировать 5 каких-то пацанов.
Милицейская спецоперация «Вулкан» по ликвидации вооруженной банды в Приморье продолжается. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Как позже сообщил Владимир Савченко, в его доме проходит обыск. Сотрудники силовых структур изымают одежду и личные вещи сына. Доцент кафедры теории государства и права Тихоокеанского экономического университета Константин Радчук рассказал, как население Приморья относится к так называемым партизанам.
Вот эти партизаны, они... Раньше клуб был «Патриот», у них было там помещение, у них это помещение отобрали. Ну вот разобиделись они и пошли в лес всем клубом, в эти партизаны. Оружие там себе начали добывать, взрывчатые вещества. Они предупреждали милицию, давайте боритесь с коррупцией сами, своими методами, а иначе мы вынуждены будем свои методы применять в борьбе с коррупцией. Ну и вот начали обстреливать милиционеров, по их мнению, которые активно применяли свои властные полномочия. Вот такая ситуация. Здесь вот что самое интересное, что народ в этих деревнях оказался не на стороне милиции. То есть они проявляют какую-то даже солидарность какую-то к этим людям.
А в чем это выражается?
Ну, вот они приходят в магазин, допустим, надо же им покупать хлеб, там, водку. В милиции, кто их видит, не звонят. А это им помогает дольше скрываться в лесах.
Генерал-майор милиции в отставке, советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский, не верит в то, что население поддерживает преступников.
Я считаю, что то, что происходит сейчас в Приморье, во всяком случае то, что отражают СМИ, это крайне опасная тенденция. Ситуацию представляет таким образом, что якобы некая группа сопротивления, как их назвали уже партизаны, сопротивляется незаконным действиям милиции и якобы население их поддерживает. На самом деле мы имеем бандитскую группу, которая нападает на работников милиции, на ни в чем не повинных людей. И я это расцениваю фактически как бандитизм и акты терроризма. Мы можем получить Северный Кавказ в квадрате или в кубе уже на территории России. Тем более, что очень опасна та информация о том, что эта группа, она не только нападает на работников милиции, она еще и проявляет националистические высказывания, антисемитские высказывания. Я совершенно не верю той информации, что их якобы поддерживает население. Население у нас еще с ума не сошло.
Возникает в этой ситуации вопрос, как они завладели оружием.
Надо проводить расследование, обязательно. Конечно, их надо брать только живьем, устанавливать, что за этим стоит. Квалифицировать это надо как бандитизм и терроризм. Другое дело, что в этой ситуации очень плохо работают информационные структуры самих правоохранительных органов. Где оценки со стороны руководителей МВД? Я надеюсь, что это не будет массовым явлением, что это останется эксцессом приморским вот таким, который в скором времени правоохранительные органы Приморья локализуют.
Официальной информации о происходящем мало, тем не менее к ситуации в Приморье приковано большое внимание. Почему? Об этом моя коллега Елена Власенко беседовала с директором аналитического Левада-центра Львом Гудковым.
Никому досконально неизвестно, что случилось сейчас в Приморье. Якобы некие «партизаны» в кавычках с сомнительным прошлым мстят правоохранительным органам за беспредел. И вот несмотря на то, что официальной информации о событиях почти нет, за ними следят с большим вниманием. На ваш взгляд, люди ждут бунт?
Есть определенная среда оппозиционная, я бы сказал, которая более критично настроена к режиму и которая вот ждет, что акции протеста, законные они, незаконные, приобретут некоторый такой политический характер. В массовом сознании, скорее, никаких ожиданий бунта нету, хотя есть такое разлитое диффузное недовольство ситуации. И надежды на то, что все-таки кризис пройдет, и все-таки ситуация будет улучшаться, и надо терпеть. Настроения терпения очень распространены и захватывают до 60% населения.
Тем временем на интернет-форумах жители Приморья обсуждают деятельность так называемых партизан. Мнения разделились. Сочувствующие есть, но есть и те, кто сообщает. Жители Михайловского района не выходят из своих домов, опасаясь нападений бандитов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии на полигоне Бурдуны в четверг в ходе плановых ночных стрельб одного из танковых подразделений погибли 3 танкиста. Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину. В доме у одного из предполагаемых членов вооруженной группы, совершившей несколько нападений на милиционеров в Приморье, прошел обыск. В городе Рубцовске Алтайского края сотрудники тракторного завода «Алттрак» вновь объявили голодовку, требуя вернуть им долги по зарплате, которые превышают 170 миллионов рублей. Правозащитники будут добиваться освобождения Сергея Махнаткина, которого накануне приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Он был задержан во время митинга оппозиции на Триумфальной площади. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». Ведет программа Андрей Шар. И вот темы этой программы. 1000 военных участвуют в операции против вооруженной банды в Приморье. Иран раздраженно реагирует на принятие Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкций. Обладателем Кубка Стэнли стала команда Чикаго Блэк Хоукс. Напомню, программа «Время свободы. Итоговый выпуск» выйдет в эфир в 20 часов вечера по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор зарубежной прессы. Сегодня мы поговорим об американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте обсудим главное международное событие минувшего дня. Это, несомненно, принятие Совета Безопасности ООН резолюции о новых санкциях против Ирана. Что об этом пишет американская пресса?
Валентин, здравствуйте. Этой теме, в частности, посвящена редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что можно быть уверенным в том, что Иран уже начал искать способы обойти эти санкции. Иран уже меняет флаги и переименовывает принадлежащие государству грузовые суда для того, чтобы они могли избежать запрета на торговлю оружием. Самым тревожным фактом, пишет газета, стало голосование против резолюции в Совете Безопасности Турции и Бразилии. Обе страны разочарованы тем, что их попытки выступить в качестве посредника в ядерной сделке не принесли существенных результатов. Как и в большинстве других случаев, Иран их просто использовал. Трудно понять, почему Бразилия и Турция хотели помочь Ирану реализовать его ядерные амбиции, противопоставить себя таким образом всем ведущим мировым державам. Далее газета отмечает, что в резолюции подтверждаются сформулированные в 2008 году положения о дипломатических стимулах и побудительных мотивах в области экономики и безопасности на случай, если Иран приостановит свою ядерную программу. Если Тегеран действительно хочет добиться дипломатического решения, он должен воспользоваться этим предложением. Однако, как признают авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс», неизвестно, какое сочетание давления и убеждения могут изменить позицию Тегерана, если это вообще возможно. Валентин.
Алан, я добавлю, что мы в течение дня будем подробно говорить об этой теме, о теме санкций, о реакции Ирана и позиции России. А сейчас давайте поговорим о другой международной, громкой международной теме, о ситуации вокруг сектора Газа, резко обострившейся после того, как 10 дней назад израильские силы безопасности остановили морской конвой из Турции, пытавшийся под предлогом доставки гуманитарной помощи прорвать блокаду сектора Газа. Что об этом пишут американские газеты?
Валентин, на страницах Wall Street Journal журналист Дэвид Розенберг размышляет о том, как факты, касающиеся этой истории, становятся вторичными по сравнению с ее описательной частью. Реальной проблемой для Израиля является то, что заголовки в прессе об этой истории в конечном счете сильно влияют на мировое мнение. Вот примеры CNN. 10 человек погибли в результате штурма Израилем конвоя помощи. Заголовок подтверждает заложенные ранее глубоко в общественном сознании представление о том, что Израиль – это воинственная, склонная к насилию страна. Или еще заголовок «Израильские военные берут штурмом суда». Это достаточно верно, но как еще описать спуск спецназа с вертолета? Однако планировал ли Израиль этот штурм, спрашивает автор. Фактически спецназ был вооружен игрушечными ружьями для игры в пейнтбол. Или вот еще заголовок «Флотилия перевозила мирных активистов». Действительно, некоторые из пассажиров конвоя можно так назвать. Однако в репортаже теряется тот факт, что насилие имело место только на одном из 6 судов, на том, которое было переполнено исламскими фундаменталистами из Турции. Автор статьи Wall Street Journal замечает, что пресса всегда сталкивалась с проблемами при описании групп, которые поддерживают террор и которые со стороны кажутся выполняющими полезную деятельность. Валентин.
Алан, и в заключение давайте поговорим о совсем новости последних часов. Это резкое падение акций нефтедобывающей компании BP. Напомню, что этой компании принадлежит аварийная скважина на дне Мексиканского залива, откуда утекает нефть. Это катастрофический разлив нефти. Есть ли комментарий в американской прессе на этот счет?
Валентин, приведу свежий материал агентства Associated Press, опубликованный в газете USA Today. В нем говорится, что акции BP упали на торгах в Лондоне следом за их сбросом после резкого падения в Нью-Йорке. Это результат политического давления США на британскую компанию с требованием остановить выплату ею дивидендов и увеличить компенсацию при возмещении убытков, связанных с разливом нефти. Стоимость акций компании на открытии торгов в четверг в Лондоне упала не менее чем на 11%. Это самый низкий уровень за последние 13 лет, и выплата дивидендов, как говорят эксперты, скорее всего, будет приостановлена. BP постаралась успокоить инвесторов, заявляя о сильных финансовых позициях компании, и многие аналитики согласны, что она в состоянии выстоять кризис. Однако большинство экспертов на рынке также признают, что политическая риторика вокруг катастрофы в Мексиканском заливе может перевесить законы финансового мира. По словам одного лондонского эксперта, здесь присутствует очень много иррационального, и потому происходит активное распространение распродажа акций BP в краткосрочный период. Политические игры, связанные с разливом нефти, пересекли Атлантический океан, говорится в статье.
Спасибо, Алан. Напомню, что обзор американской печати сегодня подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Совет Безопасности ООН проголосовал в Нью-Йорке за введение нового раунда санкций против Ирана. Целью резолюции, принятой подавляющим большинством голосов, заставить Иран заморозить свою ядерную программу, которая, как считают страны Запада, направлена на разработку ядерного оружия, рассказывает Андрей Шароградский.
Из 15 членов Совбеза за санкции проголосовали лишь 12. В то же время резолюцию поддержали обладающие правом вето России и Китай, страны, у которых с Ираном обширные торговые связи и которые настояли на ослабляющих санкции поправках. Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзен Райс заявила, что Совет Безопасности действовал в соответствии со своими обязанностями, и теперь Иран должен выбрать более разумный путь.
Совет Безопасности дал решительный ответ на серьезную угрозу миру и безопасности, которую представляет отказ Ирана выполнять обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия.
Резолюция усиливает и расширяет уже действующие с 2006 года санкции против Ирана. Она включает запрет на внешние инвестиции в иранское урановое производство, в работы по созданию баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также введение режима обязательных международных инспекций иранских грузовых судов. Ливан воздержался от голосования по санкциям, против голосовали Турция и Бразилия, которые в мае договорились с Ираном о вывозе из этой страны слабо обогащенного урана в Турцию в обмен на топливо для реактора, используемого в исследовательских целях. Президент США Барак Обама после голосования в Совете Безопасности заявил в Вашингтоне, что иранское руководство все еще может избавить свою страну от санкций, если по-настоящему развеет озабоченность международного сообщества по поводу своей ядерной программы.
Мы понимаем, что иранское правительство не сразу изменит свою политику, но принятие санкций демонстрирует, что дальнейшая непримиримость Тегерана приведет к еще большим экономическим убыткам иранского правительства. Тегеран должен понять, что, поддерживая терроризм, он не только подрывает режим нераспространения ядерного оружия и нарушает права своих граждан, но и угрожает безопасности соседних стран.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в системе военно-технического сотрудничества России сообщило, что в соответствии с принятой резолюцией российская сторона сворачивает свое сотрудничество с Ираном в военной сфере. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин отмечает, что пока не ясно, предусматривает ли это отказ от поставок российских противоракетных комплексов С-300 в Иран.
Кроме систем противовоздушной обороны и там запасных частей крайне поставленной техники, авиационной, артиллерийской и бронетанковой, ничего другого России не поставляло в Иран. Единственное, что, конечно, серьезно, если Россия не выполнит свои обязательства по контракту поставкам зенитно-ракетного комплекса С-300. Одни специалисты утверждают, что якобы резолюция Совета Безопасности запретила поставку этой системы, другие специалисты утверждают, что не запретила.
Это был ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свобода». Вернемся к российским темам. В России продолжается общественная дискуссия о путях реформирования армии. Накануне министр обороны Анатолий Сердюков сообщил, что армия не отказывается от военнослужащих по контракту, и в будущем их число будет возрастать. Спорную и громкую инициативу по содействию реформированию вооруженных сил выдвинула ЛДПР, предложив ввести возможность официально откупаться от службы в армии. Многие эксперты подвергли резкой критике эту инициативу, рассказывает Максим Ярошев.
Основной плюс введения официального откупа от службы в рядах вооруженных сил, по мнению депутата от ЛДПР Максима Рохмистрова, то, что любой пожелавший россиянин сможет по закону заплатить определенную сумму и таким образом освободить себя от армии. Полученные деньги при этом должны быть потрачены на зарплаты контрактникам. Если рядовой будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, то уже завтра в военкоматы выстроятся длинные очереди желающих служить по контракту, уверен Рохмистров.
Законопроект – это не панацея от всех бед, которые существуют в армии. Основная его задача – это предоставить законное основание человеку не служить в армии. Потому что сегодня у него нет дилеммы другой. У него либо иди в армию, служи, либо иди в тюрьму и совершай преступление.
Члены ЛДПР подсчитали, что откуп обойдется призывнику в 1 миллион рублей. При этом разработчики инициативы не сомневаются. Готовых сегодня заплатить такую сумму достаточно.
Эта сумма, так как это исключительная мера, она должна покрывать не только срок службы контрактникам того человека, который не идет в армию, а должна покрывать как минимум двух человек и, естественно, сделать за счет этих денег службу по контракту более привлекательной. Я думаю, что очень многие люди, когда будут стоять перед проблемой либо дать поменьше взятку, либо по-честному заплатить и спать спокойно, все-таки выберут ситуацию, когда по-честному заплатить спокойно.
С депутатом Рохмистровым категорически не согласились его собеседники. По мнению заведующего лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода Виталия Цымбала, пресловутый 1 000 000 рублей станет поводом для новых взяток.
Ты пришел к полномочному человеку за этой справкой и говоришь: у меня в кармане 1 000 000, возьмите 1 000 000, дайте мне справку. У нас таких богатых, которые просто так раздают миллионы, не так уж много в стране. Ему предлагает этот чиновник, полномочный, ставить штамп или выдавать справку. Говорит: слушай, ну зачем тебе отдавать 1 000 000? Ты давай 500 мне, а я тебе ставлю штамп. И все. Вся ваша борьба с коррупцией пропала. У человека будет справка, в казне будет 0. Поэтому, как способ борьбы с коррупцией, я считаю, что тоже это предложение не даст ничего.
Глава общественной инициативы «Гражданин армия» Сергей Кривенко считает, что законопроект не решает основные проблемы, которые сегодня существуют в российской армии.
Предложенная инициатива, она не решает ни нарушения прав при призыве, ни изменения дедовщины, уровня дедовщины не снижает, ни снимает коррупциогенность. Единственным способом, так сказать, решить проблемы, о которой уже давным говорят, действительно, я соглашусь полностью, это переход на профессиональную, на контрактную армию. Не соглашусь с тем, что у государства нет на это денег.
Депутат от ЛДПР Максим Рохмистров сразу отреагировал на разговор о финансировании. Денег для перехода на контрактную службу сегодня у страны нет.
Мне непонятно, когда люди говорят, что у нас проблем с деньгами нет. Проблемы с бюджетом у нас реальные есть. Кроме того, в результате кризиса у нас проблемы с бюджетом будут еще больше.
Один из разработчиков законопроекта, депутат Максим Рохмистров, добавил, что подобная практика уже узаконена в армиях Грузии, Киргизии, Монголии, Албании, Узбекистана, Турции, Греции. В Министерстве обороны предложение от ЛДПР не поддержали. По словам статс-секретаря ведомства Николая Панкова, эта законодательная инициатива антиконституционна, Министерство обороны не может дать на нее положительного заключения. Конец цитаты. Собеседники возникшей дискуссии сошлись только в одном. Российской армии необходим переход на контрактную службу. По мнению военного эксперта, журналиста Александра Гольца, попытка перейти на контрактную армию уже один раз провалилась. Как ее осуществить заново и сделать это удачно, пока сказать сложно.
Программа частичного перевода вооруженных сил Российской Федерации на контракт провалилась. Она провалилась из-за откровенного саботажа со стороны генералов, которым это было поручено. И, как я понимаю, сейчас происходит борьба двух точек зрения. Одни говорят, что контрактная система вообще не годится для России, а другие говорят, что она была плохо реализована. Мы еще раз убедились, что планы реформирования меняются по мере их реализации.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии на полигоне Бурдуны в четверг в ходе плановых ночных стрельб одного из танковых подразделений погибли трое военнослужащих. Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину. В доме у одного из предполагаемых членов вооруженной группы, совершившей несколько нападений на милиционеров Приморья, прошел обыск. В городе Рубцовске Алтайского края сотрудники тракторного завода вновь объявили голодовку, требуя вернуть им долги по зарплате, которые превышают 170 миллионов рублей. Правозащитники будут добиваться освобождения Сергея Мохнаткина, который накануне был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Он был задержан во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря. Мохнаткин заявляет, что оказался на площади случайно. Россия сворачивает военно-техническое сотрудничество с Ираном, просит принять принятия Советом Безопасности ООН резолюция о санкциях в отношении Тегерана, сообщает Интерфакс. По информации агентства, будет в частности заморожен контракт на поставку Тегерану зенитных ракетных систем С-300. Международный трибунал в Гааге приговорил двух бывших офицеров армии боснийских сербов к пожизненному заключению за соучастие в массовом убийстве мусульман в Сребренице в 1995 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день. Я думаю, что наши слушатели и читатели в курсе той довольно бурной дискуссии, которая развернулась в интернете вокруг предложения главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова относительно того, чтобы закрыть Триумфальную площадь для любых демонстраций, и для демонстрации оппозиционных, и для демонстрации нашистов и прочих прокремлевских движений. Те, кто не знает, Алексею Венедиктову ответила известный правозащитник Людмила Михайловна Алексеева. И вот на эту ситуацию на сайте «Радио Свобода» отреагировал наш колумнист Виктор Шендерович. Его заметка называется «Железная логика», и вокруг нее, в свою очередь, развернулась весьма бурная дискуссия. Должна сказать, что среди комментариев, которые поступают десятками на эту публикацию, довольно много резких высказываний относительно коллеги Алексея Венедиктова. Тут нет никакого отбора, и модератор сайта «Радио Свобода», естественно, публикует все, что приходит на эту тему, за исключением тех комментариев, в которых содержатся всякого рода оскорбления. Поэтому я заранее прошу прощения у наших читателей, если баланс мнений в этом обсуждении будет нарушен, потому что это нерегулируемая вещь. Все, что вы нам пишете, все, что говорите на эту тему, мы, безусловно, публикуем. Опять-таки повторю, за исключением тех комментариев, которые содержат ненормативную лексику или призывают к экстремизму. В любом случае, вы тоже можете поучаствовать в этой дискуссии и высказать свою позицию по поводу предложения и Алексея Венедиктова, и той позиции, которую высказал в своей реплике Виктор Шендерович. Кроме того, я бы обратила внимание на то, что сайт «Радио Свобода» следит за развитием событий в Приморье. Все, что происходит вокруг так называемой банды, или действительно банды, поскольку информация относительно того, что именно происходит вокруг ситуации, связанная с тем, что совершено несколько покушений на милиционеров, поступает достаточно противоречиво. Вот все последние новости вы можете найти на сайте «Радио Свободы», а кроме новостей, комментарии специалистов, в том числе комментарии генерал-майора в отставке Владимира Овчинского, генерал-майора милиции в отставке, это один взгляд. Взгляд отца одного из участников событий, это другой взгляд. Вся полнота мнений по этому поводу тоже на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И в продолжение того, что, о чем рассказывала Людмила, об этой теме, о реакции на заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который предложил на один год закрыть Триумфальную площадь для проведения массовых акций, эта тема и обсуждение этой темы в российском интернете стало темой для сегодняшней рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Сергей Гогин.
Свое заявление Венедиктов сделал на заседании Президиума общественного совета при ГУВД Москвы, членом которого он является. Как известно, защитники 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу собраний, решили приходить на Триумфальную площадь Москвы 31 числа каждого месяца и напоминать властям о том, что у россиян есть такое право мирно собираться в количестве больше трех. Каждый раз милиция разгоняет такие митинги и задерживает активистов. В эфире «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов так пояснил свою позицию.
Мне представляется решение о неразрешении, или вернее о борьбе с оппозицией на Триумфальной площади является политическим решением. Естественно, как политически, на мой взгляд, абсолютно противозаконно. Это как сказать, правовая конструкция в моем понимании. Что касается политической конструкции, то здесь совершенно очевидно, что власти, причем не только московская, скорее не московская, а федеральная, на мой взгляд, уперлась в символ Триумфальная площадь, 31 число, и ни под каким видом не разрешит проводить там никакие митинги и демонстрации. В то же самое время руководители движения вот, в поддержку Конституции тоже, несмотря на предложения, которые мы делали, включая Пушкинскую площадь, да, тоже уперлись. Да, произошла такая взаимная упертость. И понятна мотивация одних и других. Сразу скажу, что мне представляется, что в этой истории права оппозиции. Да, я имею в виду право на митинги. Но если говорить не о государстве утопии, а о реальной Москве, то я совершенно не хочу, чтобы там раз в два месяца массовые беспорядки, а это массовые беспорядки то, что происходило, и затем неоправданная жестокость милиции производились в моем городе. Мое предложение заключается в том, что оно такое паллиативное, безусловно. Закрыть эту позицию, обнулить ситуацию, развести стороны, дальше они подают, хотите Пушкинскую, Пушкинскую, и им разрешают. То есть не разрешают, и они на нее идут, им не мешают. Их охраняет милиция, а не нападает на нее. В этом задача.
В статье под заголовком «Квадратура площади», опубликованной на сайте Грани.ру, политолог Илья Мильштейн называет идею Венедиктова «беззаконной по форме и гуманистической по содержанию».
Алексей Алексеевич и сам понимал, насколько дико звучали его речи с точки зрения юридической, поэтому больше напирал на полемику и мораль. «Закон, — говорил он, — на стороне протестующих, и сам я душой с ними. Но власть уперлась рогом, бить будут с каждым разом все сильнее, и рук еще переломают бесчетно, так что лучше проявить здравомыслие».
Далее Илья Мильштейн уходит от иронии и предлагает поразмыслить над предложением Венедиктова всерьез.
С одной стороны, Венедиктов человек весьма осведомленный. Он вряд ли блефует, высказывая убеждение в том, что коллективный Путин не отступит. И то, что мы знаем об этой власти, склоняет к тем же мыслям. При случае, от страха или ради удовольствия, она способна устроить несогласным такой тяньаньмэнь, что китайцам станет неловко. К слову сказать, и на Пушкинской площади, которую Алексей почему-то считает более безопасной. Предлагая закрыть Триумфальную на год, Венедиктов по-солженицынски озабочен сбережением нации, тех сотен граждан, которые раз в два месяца законопослушно подставляют свои головы под ментовские дубинки.
С другой стороны, продолжает автор, имеются довольно веские основания полагать, что власть не так уж сильна и едина в своем отношении к маршам.
А если это так, если в Кремле действительно понемногу начинают уставать от собственного маразма, то, пожалуй, имеет смысл еще раз проверить стену на гнилость. Никто ведь не призывает к революции, не дай бог. Речь идет о простой конституционной норме – праве мирно выйти на площадь и поднять плакатик с загадочной цифрой 31.
Ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Владимир Соловьев в своем блоге заступает за коллегу Венедиктова. Интересно, а кому-нибудь придет в голову мысль, что Алексей Алексеевич просто высказал свою точку зрения, на которую он имеет право, и что его позиция может отличаться от ультралиберальной лимоновской, вопрошает Соловьев.
Удивительно, как шавки либерализма любят накидываться на тех, кто смеет не строем ходить. Как не допускается никакая иная точка зрения, кроме собственной. С уважением к чужой позиции у несогласных проблема. Есть только их мнение, являющееся догмой. Этакие постмарксисты. При этом они и лучше судей Конституционного суда разбираются во всех юридических вопросах, считая, что многократно повторенная фраза становится истиной только из-за факта повторения. А Алексей Алексеевич Венедиктов молодец. Он понимал, какая реакция будет, и все равно высказал свою точку зрения. Это и есть одно из отличий действительно мыслящего человека – высказывать свою позицию вне зависимости от того, нравится она кому-то или нет.
Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева в своем блоге высказывает подозрение, что заявление Алексея Венедиктова выглядит так, будто журналист выполняет деликатные поручения из Кремля или из ФСБ. Она считает, что руководитель «Эхо» преподнес властям подарок.
Он сам признает, что Конституция, законы, право на нашей стороне. И в то же время для успокоения ситуации он предлагает: закройте площадь для всех. Погодите, разве это решение вопроса? Почему закройте? Потому что власть уперлась. Погодите, что это за разговор? Власть, ну, упрямый ребенок, или она должна жить по законам и по Конституции? Сначала закроем Триумфальную, потом власть упрется насчет Пушкинской и так далее, и так далее. И потом что, мы будем выходить на лесные опушки, что ли? Не знаю, из каких соображений. Ради сохранения радиостанции или из-за того, что у него есть какие-то проблемы, но выполнял деликатное поручение. Это большая репутационная потеря для него. Слушатели его радиостанции, несомненно, сочувствуют движению 31 в подавляющем большинстве. Раз он решился на такой, наверное, у него были очень тяжкие личные обстоятельства.
Правозащитница Людмила Алексеева завершает свою запись в блоге тем, что называет выступление Венедиктова по радио позорным и обещает больше не разговаривать с ним на эту тему.
Сегодняшнюю рубрику «Политика онлайн» подготовил Сергей Гогин. Продолжим российские темы. Потери внутренних войск при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе составили 2984 человека убитыми и 9000 ранеными. Об этом сообщил сегодня главком внутренних войск МВД генерал армии Николай Рогожкин. Эти цифры озвучены впервые. Тему продолжит Елена Поляковская.
Цифра потерь внутренних войск России на Северном Кавказе, впервые озвученные сегодня генералом Рогожкиным, касаются Первой и Второй чеченских войн. По словам главкома внутренних войск МВД, для мирного времени цифры эти очень серьезные. Большинство специалистов задается вопросом, почему представитель военного командования решил обнародовать масштаб потерь именно сейчас. Военный эксперт по Северному Кавказу Алексей Ващенко не знает ответа на этот вопрос, но говорит, что если в ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе только внутренние войска потеряли почти 3000 человек, то можно предположить, что война на Северном Кавказе вполне сопоставима с войной в Афганистане.
Примерно внутренние войска ежедневно там теряют 1-2 человек убитыми или ранеными. Но при этом я хотел бы еще вот отметить то, что это потери только внутренних войск МВД. Но там потери еще несет армия, потери несет ФСБ, потери несет МВД и потери несут пограничники, то есть все вооруженные силы практически. И таким образом мы по этим потерям уже сравнялись примерно с афганскими потерями. И то, что на Северном Кавказе сейчас идет война, самое натуральное, вот эти последние, ну, примерно 20 лет. И эта война не заканчивается, и конца ей нет. И назначение Хлопунина, оно не спасло и не может спасти эту ситуацию. И задержание Магаса тоже. Меня единственное, что поразило в этой ситуации, это то, что Рогожкин почему-то сейчас именно обнародовал эти цифры. Странно другое, почему наша общественность не требовала публиковать эти цифры раньше.
Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев говорит, что возглавляемая им организация не вела своих подсчетов потерь российских войск. Однако он заметил, что, как правило, официальные цифры занижаются. Впрочем, по мнению Кутаева, на проблему гибели военных на Северном Кавказе нужно смотреть шире.
Это на самом деле, если даже 1000 человек, это огромнейшая цифра, потому что это люди, представляющие государство, и эти люди уничтожаются некой силой, которая не согласна с законами, с порядком, который власть устанавливает в регионе Северного Кавказа. И это страшно, потому что сила, противостоящая власти, официальной власти Российской Федерации, она, как бы ни заявляли в разное время разные люди, эта сила не уменьшается, она в своей динамике, наоборот, увеличивается. И еще самое страшнее, материал, которым пользуется сила, противостоящая российской власти, этого материала достаточно много.
В своем выступлении в главком внутренних войск затронул сразу несколько важных тем. Генерал Рогожкин, в частности, сказал, что отношение государства к военнослужащим внутренних войск России, выполняющим в мирное время боевые задачи, должно быть адекватным их боевой деятельности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В доме одного из предполагаемых членов вооруженной группы, совершившей несколько нападений на милиционеров в Приморье, прошел обыск. В Бурятии на полигоне в четверг в ходе плановых ночных стрельб одного из танковых подразделений погибли трое военнослужащих. Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину. В городе Рубцовске Алтайского края сотрудники тракторного завода объявили голодовку, требуя вернуть им долги по зарплате. Россия сворачивает военно-техническое сотрудничество с Ираном после принятия Советом Безопасности ООН резолюции о санкциях в отношении Тегерана, сообщает агентство «Интерфакс». Международный трибунал в Гааге приговорил двух бывших офицеров армии боснийских сербов к пожизненному заключению за соучастие в массовом убийстве мусульман в Сребренице.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия отметит день ностальгии по СССР.
Комментарии экспертов.
Что объединяет Тофика Бахрамова и Диего Марадону?
Право автора.
Виктор Шендерович о предложении Алексея Венедиктова закрыть Триумфальную площадь.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программа «Время свободы» продолжит новости экономики. Правительство России намерено продолжить реструктуризацию угольной отрасли страны, советуя собственникам неэффективных угледобывающих производств пойти на их добровольную ликвидацию. Почему уголь играет все меньшую роль в национальной энергетике и работникам каких российских шахт грозит увольнение? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России к 2012 году из-за нерентабельности могут быть закрыты от 5 до 10 градообразующих угольных предприятий, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Ликвидация этих угледобывающих производств, по его словам, может обострить проблему функционирования моногородов, построенных специально для их обслуживания, и государство готово оказывать поддержку в решении их социальных проблем. Исходя из уже действующих аналогичных государственных проектов, речь прежде всего может идти о переобучении работников ликвидируемых предприятий и о создании для них новых альтернативных производств. Впрочем, кого затронут прогнозируемые министром энергетики сокращения, по словам председателя профсоюза работников угольной промышленности Ивана Махначука, пока можно только предполагать.
Ситуация по угольным шахтам в России везде разная. У нас очень проблемные шахты в Челябинской области, 3 шахты в Ростовской области, есть ряд проблемных шахт в Кузбассе, поэтому что он имел в виду, какие шахты закрывать, мне сложно сказать. Почему именно к 2012 году, тоже не могу сказать, хотя должен сказать, что все шахты у нас сегодня частные, и я думаю, что если закрывать шахты, то это, наверное, все-таки не задача государства, это необходимо решать проблему с собственниками, разобраться, почему эти шахты нужно закрывать, ну и определиться, за чей счет закрывать эти шахты. Если это шахты уже банкроты, и там ничего не возьмешь, то, безусловно, проблема в том, что это ляжет на плечи государства, поэтому необходимо возвращаться к программе ликвидации угольной отрасли и ее передвигать по выполнению и планировать в бюджете, значит, какие-то моменты. Поскольку я знаю, бюджет уже сверстан на 2011-2012 годы, и там ничего не заложено на реструктуризацию угольной отрасли с точки зрения закрытия дополнительно порядка 10 нерентабельных шахт.
Экспертам понятно, зачем российские власти настаивают на продолжении программы реструктуризации угольной отрасли, добиваясь ликвидации неэффективных производств. Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, основная причина – снижение доли угля в энергобалансе страны.
Надо понимать, почему эти шахты должны быть закрыты. Дело в том, что в последнее время спрос на уголь все-таки не растет, даже несколько снизился, хотя в планах правительства было увеличение доли угля в топливном балансе страны. Однако ни новых объектов угольной генерации не введено, вводятся только объекты газовой генерации, соответственно, и доля газа только растет, а угля снижается. С другой стороны, 2009 год оказался для угольщика с точки зрения цен очень плачевный, то есть цены упали более чем на 50%. Вот таким образом многие шахты стали нерентабельны. При этом исторически очень много шахт находится в моногородах, например, в Ростовской области, на Кузбассе, то есть целые города, люди работают только на этих шахтах.
Почему правительство, несмотря на собственные планы по увеличению доли угля в топливном балансе, не может обеспечить увеличение генерирующих мощностей, работающих на этом топливе? Сергей Пикин продолжает.
Во-первых, стоимость строительства угольных блоков, она в полтора раза выше, чем газовых. Второе, за последние 20 крупных объектов угольной генерации в стране не было введено ни одного. Если газы вводились, может быть, не такими уж большими темпами, как последние 3 года, то угольные ни одного. Вы, по сути, потеряли опыт строительства угольной генерации. Более того, мы отстали от того передового опыта работы на различных технологиях, которые активно применяются в Европе, в Америке. Там уголь является самым дешевым видом топлива. И в первую очередь строились как раз угольные станции. И только сейчас, когда Европа переходит на более высокие экологические требования, идет увеличение возобновляемых источников энергии, увеличение газовой генерации. У нас же все наоборот. Газ дешевле угля, поэтому и строят дешевле газовые станции, поэтому их больше и строят, а уголь их практически и не вводят.
Вполне естественным процесс ликвидации нерентабельных угольных предприятий называет и глава шахтерского профсоюза Иван Махначук. Они, по его словам, уже не выдерживают конкуренции не только с газом, но и с более эффективными производствами внутри самой отрасли.
Я могу сказать, скажем, по Челябинску более конкретно, поскольку там шахты действительно тяжелые, были построены в советский период времени, при этом они в основном добывали энергетический уголь, обеспечивая, значит, ГРЭСы с точки зрения обеспечения резервной линии, независимой линии электропередач на маяк. Это связано с атомной промышленностью. Сегодня я, насколько знаю, что экибастузские угли более эффективны с точки зрения экономики. Туда частные собственники, которые владеют этими энергокомпаниями, повезли уголь с экибастуза. Поэтому с точки зрения рынка цены эксплуатации, себестоимости затрат, челябинские шахты становятся нерентабельными, и они подвержены закрытию. Ну и можно говорить точно так же по ряду других предприятий, скажем, по Ростовской области, ну и в том числе по Кузбассу, допустим, если взять Прокопьевск, Киселевск, там очень тяжелые шахты, крутые пласты, и сегодня разрабатываются другие шахты, другие разрезы, которые по составу, по маркам углей перекрывают эти шахты. Безусловно, более дешевые, себестоимость другая, экономика другая, возникает вопрос как бы по, как раз вот по этим шахтам.
Теоретически доля угольной генерации в российской электроэнергетике может увеличиться после 2014 года, когда, как планирует правительство страны, цены на газ на внутреннем рынке за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов должны сравняться с европейскими. Однако директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в этом не уверен.
Вопрос заключается в том, насколько повысят цены угольщики, потому что нередко ценообразование идет в том числе с оглядкой и на другие виды топлива.
Пока неизвестно, как быстро собственники неэффективных угольных шахт прислушаются к рекомендациям Министерства энергетики и пойдут на их ликвидацию. Однако, как считают эксперты, вряд ли этот процесс пойдет настолько быстро, как это прогнозирует в Москве.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Самые модные парижские магазины и кафе, старинный еврейский квартал Плецель, книжные магазины и бары для геев, многочисленные особняки французской знати 17 века. В парижском квартале Море, кажется, соединились самые разные миры. О Море и его обитателях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Зеленый салат, клубника, капуста кальраби, кабачки, огурцы, зеленый горох и картошка. Большие бумажные пакеты, наполненные овощами, стоят рядом с книжными стеллажами и дожидаются покупателей, вернее заказчиков. Два раза в неделю в книжном баре «Ля Белль Ортенс» на улице Вьей-Дю-Тампля продают свежие овощи, собранные утром на ферме в 30 километрах от Парижа. Посетители, адепты экологически чистых продуктов, заказывают овощи накануне. Пакет весом в 5-6 килограммов стоит 16 евро, дороже, чем в супермаркете. Зато покупатели знают, кто и как вырастил эти огурцы и клубнику. А раз в неделю организуются поездки на поставляющие овощи ферму. Кроме овощей, в книжном баре можно купить на вынос вино и свежий сыр. Нередко хозяин Ксавье Динамюр приглашает сюда и самих виноделов из провинции и устраивает дегустации. Продавать картошку вместе с книгами – такое можно увидеть только в Море, весьма модном и прогрессивном парижском квартале. Модным Море стал не так давно, рассказывает Ксавье Динамюр, владелец книжного бара «Ля Белль Ортенс» и еще 4 баров-ресторанов, расположенных в Море.
Когда я приехал в Море в 1989 году, я увидел недавно открывшийся в особняке Сале музей Пикассо, центр современного искусства Помпиду, и я сказал себе: да, скоро это будет ого-го каким кварталом. Знаете, я ведь попутешествовал по миру. Я был в Нью-Йорке, в Дании, в Швеции, в Индии. Я поездил везде, ведь по профессии я географ. Поэтому я в тот момент почувствовал, что будущее именно за Море. Этот квартал мне напомнил немного нью-йоркский Сохо. И я сказал себе: куплю этот ресторан, потом другой, третий, и дело пойдет. В то время здесь, например, располагался оптовый магазин конфет. Там был мясной магазин, там рыбный, а там публичный дом. Да, в то время Море был совсем другим.
Море по-французски значит «болото». Осушать болото начали рыцари-темплиеры в XIII веке. В то время здесь уже существовала еврейская община. Там, где сейчас расположена одна из самых красивых парижских площадей, площадь Вагезов, находилась прежняя резиденция французских королей – дворец Турнель, где монархи жили до переезда в Лувр. В XVII веке здесь начала селиться знать. Было построено множество особняков. В следующем веке после переезда двора в Версаль аристократы стали покидать Море, уступая место рабочим, ремесленникам и торговцам. О том, что происходило с кварталом в 20 веке, рассказывает мэр 4-го округа Парижа, частью которого и является Море, Доминик Бертинотти.
Долгие годы Море был рабочим, ремесленным кварталом. Здесь жили портные, ювелиры, шляпники. В 60-х годах прошлого века министр культуры Андре Мальро начал реставрацию старинных особняков. С одной стороны, мы спасли эти особняки, но с другой стороны, все эти ремесленники были вынуждены покинуть Море. Поэтому социальный состав населения очень изменился. Сегодня здесь мало осталось рабочих, в основном здесь живут достаточно обеспеченные люди.
Жить в Море стало популярным и у иностранцев. В книжном баре Ксавье Ди Намюра не случайно много книг на английском языке. По соседству живет немало американцев. В Море живет итальянский архитектор Ренцо Пиано, один из создателей центра Помпиду, испанский художник Мигель Барсело, автор разноцветного купола зала заседаний Женевской штаб-квартиры ООН, немецкий художник Ансельм Кифер. Район Море популярен среди гомосексуалистов. В 1982 году здесь открылся специализированный на тематике гомосексуализма книжный магазин, рассказывает Себастьян Гризе, управляющий книжным магазином «Вкус слов».
Когда владелец решил открыть здесь магазин, Море был грязный и запущенный район. Потом рядом с магазином открылись несколько гей-баров. И это был своего рода эмбрион гей-культуры в этом районе. И вот так постепенно образовался гей-квартал. С тех пор открылось еще больше гей-баров. Они расположены в той части Море, которая граничит с центром Помпиду.
Здесь, на улице Сент-Круа-де-Ле-Бретонри, можно лучше всего почувствовать главную особенность Море – близкое соседство самых разных миров. Стоит сделать несколько шагов, перейти улицу Вьей-Дю-Тампле, и вы оказываетесь на улице Розье, в сердце старинного еврейского квартала, ведущего свою историю с XII века. В витрине маленькой типографии открытки-приглашения на бар-мицву и свадьбу на французском и на идише. Утром здесь пахнет борщом и соленьями. В кулинариях продают картофельные латки, пирожки, ватрушки, штрудель, баклажанную икру и соленые огурцы. Все эти рецепты привезли с собой из Российской империи, Австро-Венгрии и Румынии евреи-ашкеназы. Спасаясь от погромов, около 20 тысяч евреев приехало в Париж и обосновалось в этом квартале. Тогда же этот кусочек Море стал называться Плецель, что на идиш значит «маленькая площадь», в противопоставление большой площади вагезов. Во время Второй мировой войны больше половины местного населения погибло в концентрационных лагерях. В 2005 году в Море открыли музей Холокоста и стену, на которой выгравированы 76 тысяч имен депортированных из Франции евреев. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Этот информационный час завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа программы «Время свободы» мы поговорим о потерях военных на Северном Кавказе, о предварительных итогах выборов в Нидерландах, о ужесточении санкций ООН против Ирана, о начинающемся саммите Шанхайской организации сотрудничества и о дискуссии об авторском кино на Кинотавре. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.